Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выдвижение московского блогера кандидатом в мэры Омска. Выступление в Госдуме Владимира Путина. Предвыборная кампания в США. Решение Рика Санторума выйти из республиканской предвыборной гонки. Крушение карьеры видного китайского политика после гибели британского бизнесмена. Годовщина теракта в Минске. Избиение старшеклассницы в Калининградской области. Вопрос об уголовной ответственности подростков. А также рубрика «Сегодня в Америке и новости культуры» в этом части программы «Время свободы». Известный блогер Илья Варламов решил участвовать в выборах мэра Омска, которые состоятся 17 июня. Варламов подал заявку в оргкомитет движения «Гражданский мэр» на участие в праймерис по выбору единого кандидата от оппозиции и организаторов митингов за честные выборы. Варламов известен критикой городского хозяйства Москвы для того, чтобы сделать жизнь москвичей комфортней. Он разработал программу «10 шагов». В случае победы на праймерис он обещает написать предвыборную программу для Омска. По расчетам организаторов проекта «Гражданский мэр», кандидатуру Варламова поддержат молодые жители Омска, пользователи интернета, которых в городе более 100 тысяч человек. Политологи считают, что всерьез к инициативе блогера относиться не стоит. Рассказывает Любовь Чижова.
17 июня в Омске пройдут выборы мэра. Прежний градоначальник Виктор Шрейдер был отправлен в отставку после решения депутатов местного горсовета и сейчас работает в Госдуме. Его обязанности временно исполняет первый заместитель мэра Татьяна Вежевитова. О том, почему Илья Варламов решил стать мэром Омска, и о его программе рассказал руководитель его предвыборного штаба, молодой политик, недавно избранный депутатом муниципального собрания Московского района Щукина Максим Кац.
По поводу себя, я много путешествовал и видел, какие бывают в мире города. Мне стало очень интересно, почему одни бывают лучше других. Я прочитал на этот счет много книг, познакомился с разными людьми, там, с архитекторами в Дании, там, в других странах. И вот мне очень захотелось это все в России реализовать. Ну, а как это реализовать, только если попасть во власть каким-то образом? Ну, я, так как живу в Москве и увидел, что у нас там есть местные выборы, ну, взял и пошел на рейс. Я думаю, что у Ильи примерно такие же пожелания насчет Омска. Он тоже много путешествует, и он еще по образованию архитектор, и, в общем, многие мои идеи по улучшению городов разделяет. И в отличие от моего муниципального собрания, которое никаких решений не принимает, мэр-то это дело серьезное.
Почему именно Омск?
Именно Омск получился, потому что там есть инициативная группа местных людей, которая устроила проект «Гражданин-мэр». И это такие праймерис в интернете, и они предлагали разным самым людям в них участвовать, в том числе предложили Илье. Ну, Илья решил, что от такого предложения отказываться неправильно. Я бы тоже не отказывался, если бы мне предложили. Все-таки, если какая-то группа жителей города хочет видеть вас на выборах мэра, то я думаю, что отказываться от этого нельзя, и надо дать возможность жителям выбрать и такого мэра.
Илья много пишет о благоустройстве Москвы, и у него даже есть такая программа «10 шагов». А есть ли какая-то четкая предвыборная программа для Омска у Ильи Варламова?
Он писал в своем посте, и, в общем, я там участвовал в его составлении, что в данный момент у нас нет программы по Омску, так как мы не были в Омске, в общем, достаточно, чтобы составить какую-то программу. Мы же не можем сидеть в Москве, гуглить, и чего происходит в Омске, и составлять программу. Это же профанация. Поэтому мы рассказали о том, чем мы будем заниматься на самих выборах, что они будут открытыми, что там в штабе смогут участвовать, в общем, но если не все желающие, то многие, что прямая трансляция будет из этого штаба, и все будут видеть, что происходит. А ну и мы как минимум там нашумим.
Рассказывал руководитель предвыборного штаба Ильи Варламова Максим Кац. Омский журналист и политолог Виктор Корп полагает, что кандидатуру Ильи Варламова на праймерис и, возможно, на выборах будут активно поддерживать молодые жители Омска, пользователи интернета.
Молодая аудитория, интернет-аудитория, сетевая, она, конечно, с огромным энтузиазмом воспринимает и вообще вот эту идею, естественно, появление Варламова, ну и вообще все, что вот так встряхивает Омск от привычной его такой вот болотного состояния. Общее отношение, я думаю, можно все-таки сказать, как такое, ну, позитивное, как минимум, заинтересованное.
Но не как хорошие шутки к этому относятся в городе.
Вначале же все воспринимали как шутку, даже сам Варламов. Но вот можно посмотреть и по публичным его даже репликам, и постам, как меняется тональность по действиям, и я почти уверен, что он очень серьезно это все воспринимает.
Как вам предвыборная программа Ильи Варламова?
Она пока же еще не для Омска, да, известно, что это известная вот эта программа «10 шагов», она для Москвы писалась, и мы ее опубликовали, попросили его, чтобы в общем вот этом контексте было, и там так и отмечено, что это заготовка, он обещает в ближайшее время, особенно если он победит, вот у нас с 13 по 16 основной этап вот этих праймерис, то есть если Варламов становится победителем, тогда он точно готовит уже развернутые детализированные программы для Омска. Людям очень нравится общий посыл вот этот «город для людей», а не для, там, не для машин, не для производства, еще для чего-то, да, то есть сделать город удобным для жизни, это безусловно, поддерживается всеми.
Это было мнение омского журналиста и политолога Виктора Корба. Микроблог Ильи Варламова, который решил стать мэром Омска, пестрит ироничными комментариями. «Если мэром Омска будет Варламов, я брошу Питер и вернусь на родину», пишет один из пользователей. «Если мэром Омска станет Варламов, мы просто отделим этот город от государства и организуем там мини-рай», рассуждают друзья. Другой. Инициативу московских оппозиционеров по вхождению в региональную политику политолог Алексей Титков называет перспективной и правильной, но желание Ильи Варламова стать мэром Омска ему кажется похожим на творческую акцию и шутку.
Я думаю, в целом обстановка, конечно, правильная и имеет и смысл, и перспективы, но конкретная инициатива Варламова с его продвижением в Омске пока это больше выглядит как творческая акция, как попытка заявить себя в новой области, чем инициатива с реальными как бы шансами на успех, если успехом считать избрание или, по крайней мере, значительный результат в ходе голосования.
Что должен сделать Илья Варламов, чтобы вы поверили, что он действительно серьезно участвует в этих выборах, что у него серьезное намерение?
Он должен родиться в Омске, или, по крайней мере, там пожить последние лет 15, иметь опыт работы в городском хозяйстве или он быть где-то рядом. В принципе, такой вот совсем посторонний кандидат, как бы с такой скорее творческой, чем хозяйственной карьерой, как, например, Илья Варламов, он имел бы некоторые перспективы чисто протестный кандидат для избирателей, которых все достало в Омске, которые готовы проголосовать хоть на московского журналиста, хоть его вот на Сорога, как это когда-то делали в Тразилии, хоть за кого угодно, лишь бы как бы вот насолить местным там жуликам и ворам или еще кому-нибудь. Это, в смысле, моей оценки, город Омск и как бы основная часть его избирателей до такой стадии еще не дошла, и как бы, скорее всего, он будет искать альтернативы среди местных кандидатов, а Варламов, если он успешно зарегистрируется, чего ему желаю, он будет как скорее такая дополнительная экзотическая возможность для тех, кто хочет, я не знаю, там раскрыть, я там как-то вот, вот делать что-то вот нестандартное, но вряд ли этого хватит на то, чтобы войти как бы даже в лидирующую группу кандидатов.
Это было мнение политолога Алексея Титкова. Илья Варламов – один из учредителей Лиги избирателей, владелец сайта Ridus.ru. После взлома личной почты пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, Варламова обвинили в том, что он якобы брал деньги за правильное освещение тех или иных событий. Сам блогер эту информацию опроверг. Он предположил, что деньги за его посты, вероятно, выделялись, но он их не получал. Возможно, они растаскивались по пути, предположил Варламов. Любовь Чижова, Радио Свобода. «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17:15. Напомню, коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Индонезийские власти распространили предупреждение об опасности цунами в Индийском океане после сильнейшего землетрясения неподалеку от провинции Ачех. Митт Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президента США от республиканской партии. Северная Корея объявила о начале заправки топливом космической ракеты, которая в ближайшие дни выведет на орбиту спутник. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода». Вы услышите программу «Время свободы». Итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Центральная тема этой программы – выступление Владимира Путина в Госдуме. Голодовка в Астрахани с требованием отмены итогов выборов мэра и предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск в 20 часов по московскому времени. Посвятим еще несколько минут международной политике. Крупный китайский политик Бо Силай, бывший мэр города центрального подчинения Чунцин, исключен из состава Политбюро и Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Еще недавно его считали одним из главных претендентов на высшие государственные посты и место в постоянном комитете Политбюро ЦК КПК. Ныне, как сообщили официальные средства массовой информации КНР, Бо Силай обвинен в серьезном нарушении партийной дисциплины. Одновременно опубликованы данные повторного расследования смерти в Чунцине британского бизнесмена Нила Хейвуда. Согласно выводам следствия, Хейвуд стал жертвой преднамеренного убийства, а главными подозреваемыми по этому делу являются жена Бо Силая Ку Гу Кайлай и привратник дома семьи Бо Джан Сюцзэнь. Этому предшествовала полушпионская, полудетективная история, когда глава полиции Чунцина попытался скрыться в консульстве Соединенных Штатов после того, как сообщил Бо Силаю о возбуждении дела против его жены. Об этой запутанной истории рассказывает международный обозреватель «Радио Свободы», эксперт по Китаю Андрей Шароградский.
В феврале шеф полиции города Чунцина приехал в столицу провинции Сычуань-Чэнду и вошел в здание консульства Соединенных Штатов Америки и провел там порядка суток. Неизвестно, что там делал, официально это никто не комментирует, но предполагается, что он пытался просить политического убежища. Судя по всему, он говорил о том, что руководитель партийной организации города Чунцин, Бо Силай, точнее его жена, которую зовут Гу Кайлай и которая активно занимается бизнесом, имеет отношение к смерти в Чунцине британского бизнесмена Нила Хейвуда, который умер при достаточно загадочных обстоятельствах. Полиция объявила официально о том, что он умер от того, что он слишком много пил. Однако многие, кто знали этого человека, говорят, что вряд ли его смерть могла быть связана с алкоголем. И многие предполагают, что шеф полиции Чунцина в американском консульстве говорил именно об этом. Он убежище не получил, но это только предположение. Сразу после того, как Ван Ли Цзюнь, шеф полиции Чунцина, покинул консульство, он был задержан. Про него говорили, что он переутомился, что его допрашивают, почему он так долго находился на территории консульства США. Однако вскоре состоялась сессия Всекитайского собрания народных представителей, на которой ожидалось, что Бо Силай получит некое продвижение по службе. Ничего этого не произошло. Более того, он потерял пост государственного руководителя в Чунцине. Он вел себя непривычно для себя тихо, потому что это человек, который довольно активно себя пропагандирует, он часто выступает, делает довольно популистские заявления, и что немаловажно, это сын одного из так называемых восьми бессмертных коммунистической партии Китая. Это были первые руководители китайской компартии, ну, в частности, Бо Ибо, отец Бо Силай, он был первым министром финансов Китайской Народной Республики, он был назначен в 1949 году, а после возвращения Дэн Сяопина к власти он занимал пост вице-премьера Госсовета КНР. И вся эта биография Бо Силая говорила о том, что это один из людей, которые претендуют на самые высшие посты. Как видим, из-за этого скандала его карьера рухнула. Сейчас принято формальное решение. Он выведен из состава политбюро ЦК КПК. А сегодня газета «Жэньминьчжибао» опубликовала редакционную статью, посвященную этому инциденту. Вот в ней говорится, согласно ныне опубликованным фактам, инцидент с Ван Ли Цзюнем, напомню, это шеф полиции Чунцина, является серьезным политическим делом, которое оказало негативное влияние как в стране, так и за рубежом. Смерть Нила Хейвуда – серьезное уголовное дело, в котором задействованы родственники и работники руководителей партийного и государственного уровня. Действия Бо Силая серьезно нарушили партийную дисциплину, принесли потери партии и стране, негативно сказались на образе КПК и КНР.
А какова судьба его жены?
В отношении нее и одного из ее ближайших помощников, который даже работал в доме Бо Силая, Николаев, ведется расследование, и полиция официально заявляет, что это главные подозреваемые по делу о преднамеренном убийстве британского бизнесмена Нила Хейвуда. И, кстати, возобновление расследования его смерти требовали официальные лица британские. И сейчас, насколько я знаю, уже есть официальная реакция, и возобновление этого расследования приветствует министр иностранных дел Британии Уильям Хейк.
Насколько сильный удар это по репутации коммунистической партии, по ее авторитету?
Как мы видим, в самой редакционной статье Жэньмин Жибао признается, что эта история нанесла серьезный ущерб. А с другой стороны, понятно, что одна из главных причин того, что вот все это приобрело такой размах, связана с тем, что скандал приобрел международный характер. Погиб британский бизнесмен. Вот этот инцидент с сутками, проведенными шефом полиции в американском консульстве, это тоже. Но, однако, можно с уверенностью, на мой взгляд, говорить, что это признак того, что борьба за власть сейчас в китайской верхушке ведется, и ведется не на шутку. Осенью состоится съезд Коммунистической партии Китая, когда, скорее всего, Си Цзиньпин будет назначен генеральным секретарем ЦК КПК. Следующей весной он, согласно вот этому плану смены поколений в Китае, станет председателем КНР. Сейчас он вице-председатель КНР. Китайцы все время подчеркивают вот эту свою преемственность с тех пор, как Дэн Сяопин сказал о том, что не должен руководитель до глубокой старости занимать руководящие посты в партии и в правительстве. Существует вот эта система смены поколений. Цзян Цземин, теперь Ху Цзиньтао, все они занимали вот эти руководящие посты по 10 лет, но наружу вот сейчас выходит, насколько жестокая борьба ведется за то, чтобы кто-то занял этот пост, а кто-то не занял, потому что, конечно же, много говорится о том уровне коррупции, который существует в государственной системе КНР. Можно предполагать, что не только Бо Силай или бизнес-интерес его жены приводит к такого рода инцидентам, возможно, можно и в отношении других китайских чиновников и партийных деятелей возбуждать такие дела. Но вот в данном случае пострадал Бо Силай, один из самых перспективных китайских политиков.
Это был международный обозреватель Радио Свободы, эксперт по Китаю Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. В Калининградской области, в городе Гусев, расследуют дело о жестоком избиении старшеклассницами своей сверстницы. Эта история получила широкий общественный резонанс из-за первоначального отказа полиции возбуждать уголовное дело, а теперь уже стало поводом для новой волны обсуждения вопроса о снижении возраста уголовной ответственности в России. С подробностями Кристина Горелик.
Следствие до сих пор не может решить, по какой статье привлекать к ответственности двух школьниц – Дарью Горячевскую и Анну Шатун, жестоко избивших свою сверстницу – Елену Сухорукову, имеющую инвалидность. Произошло это в городе Гусев, Калининградской области, а ролик с избиением был выложен затем в интернет. Сначала дело отказывались возбуждать, потом отменили уже возбужденное уголовное дело «Покушение на убийство». Теперь расследование возобновлено по указанию областного прокурора. И случилось это вскоре после митинга возмущенных жителей Гусева у городской администрации. На него собрались порядка 200 местных жителей, которые потребовали справедливого наказания для двух девушек. Некоторые демонстранты высказались за поправки в федеральное законодательство, снижающие возраст уголовной ответственности для малолетних правонарушителей с 14 до 12 лет. Людмила Карнозова из Центра судебно-правовой реформы выступает против ужесточения законодательства в этой области.
В Думе обсуждается, что нужно 12 лет, то у нас привыкли искать не там, где потеряли, а под фонарем. Нужна юстиция для несовершеннолетних. И в этой юстиции надо вообще решать вопросы о том, как реагировать. Значит, в данном случае, как я была дико возмущена вот этим случаем, и мои какие-то, может быть, гуманистические идеи были несколько подвергнуты испытанию. Но, в принципе, это другой вопрос, нежели снижать возраст уголовной ответственности до 12 лет, с чем я, конечно, категорически не согласна. Другое дело, что у нас всего-то либо ужесточать наказание и снижать возраст, либо ничего. А искать-то надо вообще в другом месте. Нужно вырабатывать специальную педагогику, да, нужно заниматься идеями воспитания. Всерьез, не идеологией всякой и бренчать какими-то лозунгами, да, а специальную работу, психолого-педагогическую работу с детьми, развивать практики восстановительного правосудия. То есть тут очень много чего надо делать. А у нас же привыкли просто решать сложные очень вопросы. Ну что будет с ребенком, который посадит 12 лет в колонию там, или даже не посадить, а просто он будет стигматизирован условным наказанием, да? Для него уже многие институты социальные будут закрыты. Но при этом дети, совершившие вот тем более такие страшные поступки, они должны получать упрек, но дальше надо же смотреть, а что нужно, чтобы не просто пришибить его социально в юном возрасте, а чтобы он понял, чтобы у него были какие-то пути социализации позитивные. Вот ведь о чем.
Кирилл Хломов руководит в Москве центром для трудных подростков-перекресток. Он считает, что если бы в стране была система оказания социально-психологической помощи подросткам, ситуацию можно было предотвратить.
Те подростки, которые совершили это правонарушение, совершили это преступление, очевидно, что они находились в ситуации социально-психологической дисадаптации. Их поведение девиантное. Очевидно, что какая-то ситуация, в которой они находились в классе или в семье, или это надо разбираться. Их личная ситуация такая, что они оказались способны на совершение такой жестокости. Значит, они очень плохо идет работа с подростками. У нас высокий уровень смертности подростковой, у нас высокий уровень подростковых преступлений, и у нас, правда, высокий уровень подростковой жестокости сейчас. Такие случаи происходили достаточно регулярно и раньше, и в прошлом, просто они не привлекали внимания. В моем опыте работы почти по всей Российской Федерации похожие события регулярно происходили, они не были, как это сказать, раскручен. До них обществу не было дела. То, что сейчас обществу есть до этого дело, мне кажется, это хороший знак. С одной стороны. С другой стороны, важно конкретно этот случай не делать чем-то показательным, не оставлять это такой истерикой.
По мнению Кирилла Хломова, в этой ситуации нужно не ужесточать наказание для малолетних правонарушителей, а менять в стране социально-психологическую работу по сопровождению подростков. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В Белоруссии, в столице страны Минске, сегодня отмечают трагическую дату. Год назад в Минске произошел взрыв в метро, жертвами которого стали 15 человек. Подозреваемые в совершении этого преступления были задержаны, осуждены и расстреляны около месяца назад. Скоротечность расследования и исполнения приговора вызвала волну международной критики в адрес белорусских властей. С подробностями Игорь Корней.
Подозреваемые в совершении теракта были задержаны спустя несколько дней после взрыва. Ими оказались 25-летние жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Впоследствии им было вменено и совершение других взрывов в Витебске в 2005 году и в Минске в 2008. 30 ноября 2011 года, по завершении предварительного следствия и судебного процесса, Верховный суд Белоруссии признал Коновалова и Ковалева виновными в организации теракта и приговорил обоих к высшей мере наказания. Доводы защиты и международного сообщества о многочисленных нестыковках в ходе следствия и требования повторного суда были проигнорированы. В начале марта президент Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных к казни, а 17 марта семья Ковалевых получила уведомление о приведении приговора в исполнение. Аналитики сразу же задались вопросом, что вынудило так спешить с расстрелом Коновалова и Ковалева. Любовь Ковалева, мать Владислава, считает, что высшее руководство страны попыталось не только в очередной раз продемонстрировать свою особую позицию, но и показало, что не признает никаких авторитетов. Вместе с тем она обратилась к президенту Лукашенко с просьбой передать ей тело сына. Заказное письмо с уведомлением в администрацию президента отправлено 22 марта и пока остается без ответа.
12 марта началась сессия Комитета по правам человека. 23 марта Европарламент выносит решение по Белоруссии. Все это происходит в этот период времени. Я все-таки надеялась, что будет какой-то торг. Поэтому, я и сейчас не чувствую, что моего сына. Я не хочу в это. Вот они все сделали быстренько. В феврале они мне свидание не дали, а дали вот как раз перед казнью. Они думали, они запугают мальчишек, и мальчишки будут молчать. Да, Дима молчал, сын мой не стал молчать. Вот оно и пошло. Они и Влада-то пристегнули, чтобы приговор был серьезней.
Во многих семьях дата 11 апреля навсегда останется трагической. Прославленный белорусский спортсмен, метатель диска, олимпийский призер Василий Копцюх потерял 21-летнего сына Романа и не склонен обелять Владислава Ковалева, который проходит как соучастник преступления.
Но мое мнение такое, если он поставлял в течение длительного времени компоненты этой бомбы, там взрывных этих, знал о том, что делал Коновалов, и не мог перешагнуть и сказать это, остановить эту жестокую игру, которую затеял Коновалов. Не знаю, может быть, даже это хуже. Рядом стоял и вроде бы как и ни при чем.
11 апреля у входа на станцию метро «Октябрьская» на месте временной памятной доски установлен мемориальный знак, представляющий собой бронзовую стелу высотой более 2 метра и 3 метра в длину. Знак создан по композиции белорусского скульптора Константина Селиханова и называется «Река памяти». На поверхности изображены 15 волн с фамилиями 15 погибших в Минском метрополитене. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин отчитался перед депутатами Госдумы о работе своего правительства. Главными достижениями он назвал стабилизацию экономики и рост численности населения, а среди проблем – большую разницу в доходах граждан. Утром возле здания Думы были задержаны активисты оппозиции, намеревавшиеся устроить флешмоб с белыми лентами, символизирующими честные выборы. Вопрос об отмене итогов выборов мэра Астрахани должен решать суд, заявил Владимир Путин, выступая в Госдуме. Центральная избирательная комиссия России, между тем, заявила, что не нашла подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани и не будет инициировать процедуру отмены итогов голосования. Индонезийские власти распространили предупреждение об опасности цунами в Индийском океане после того, как к северу от провинции Ачех произошло мощное землетрясение. Митт Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии после того, как его основной соперник Рик Санторум объявил о выходе из борьбы. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Выпуск «Поверх барьеров» подготовлен по книге знаменитого эстонского писателя Андруса Кивиряхка «Былое, как голубые горы», которая только что переведена на русский язык. Это абсурдистская история Эстонии 20 века. Герой – могучий кузнец Иван Оров, враг советских оккупантов, которых называют тиблами. Ближайшие родственники Ивана Орова в русской литературе – Палисандр из романа Саши Соколова и солдат Иван Чонкин. Давайте послушаем маленький отрывок о том, как с советскими тиблами боролись партизаны – лесные и не только лесные эстонские братья.
Были болотные братья, которые жили в болотах. Почвенные братья скрывались под землей, пряча от тиблов богатейшие и полезные ископаемые Эстонии. Самые крутые были морские братья. Они жили в воде. Они даже нас считали в некотором смысле сомнительными, поскольку утверждали, что не могут стоять на эстонской земле, покуда ее попирают чужеземные вояки. В знак протеста против коллективизации они наращивали себе чешую и учились метать икру. На мой взгляд, они несколько перебарщивали. Всякие братья были еще. Каменные братья, их от ненависти к тиблам просто-таки расшибало о камни. Были вершинные братья, те обитали в кронах деревьев, и нам иногда доводилось слышать их веселые крики и воркования, когда они с национальным флагом носились над нашими головами и плясали на перегонки с ветром. И на Луне был кто-то, брат ли, не знаю, но что националист, это точно, потому что в Янов день он всегда разводил костер. Словом, всюду были наши. Одни только людские поселения были во вражеских руках. Иногда мы устраивали туда военные вылазки, отлавливали парторгов и милиционеров. Большую помощь оказывали нам пацаны. Согласно уговору, перед каждым домом тиблов или тех, кто лизал им жопу, они устанавливали по снежной бабе. Подонкам и невдомек было, каким манером мы всякий раз так точно определяли их логово. Мы совали их в проволочные корзинки и доставляли на определенную Тартусским мирным договором эстонско-российскую границу, где отпускали на волю. Вы спросите, почему мы обходились с ними так мягко? Да просто не хотелось марать руки об такую шваль. Каменные братья, те были суровее. Они всех попавшихся им красных совали башкой вперед в камни. Каменные братья не понимали шуток.
В радиожурнале «Поверх барьеров» услышите фрагменты из романа «Былое, как голубые горы», интервью с писателем Андрусом Кивиряхком, его издателем и переводчиком его книг на русский язык.
Благодарю вас, Дмитрий. Думаю, что после прозвучавшего фрагмента ни один слушатель не упустит возможности включить сегодня в 23 часа радиоприемник или включить интернет и послушать программу Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к политике. Премьер-министр Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о работе своего правительства. Свидетелем этого выступления был Данила Гальперович.
Из того, что сказал Владимир Путин, никто из постоянных парламентских наблюдателей не нашел ничего необычного Вот буквально с момента, когда он еще стал президентом, в каждом послании Владимира Путина в Федеральном собрании говорилось о необходимости социальной ответственности бизнеса, о том, что минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом, о том, что нужно повышать пенсии и выполнять социальные обязательства, что повышается довольство армии и МВД. Вот все 12 последних лет, в том числе последние 4 его на посту премьера, говорится одно и то же. Говорится также, что исполнительная власть в этом добивается определенных успехов. Ну, например, сказано было, что в 2010 году рост реальных доходов населения был на 5 и чуть больше 5%. Правда, при этом оговорился Владимир Путин, что вот зато в 2011 рост был там что-то такое около 1%. В общем, лейтмотивом того, что говорил Путин, было, что исполнительная власть России справилась с кризисом, а именно кризис пришелся на 4-летие премьерства Владимира Путина. Ну, дальше все перешли к вопросам. И самый интересный вопрос, самый горячий, задала Елена Дропека из «Справедливой России», которая спросила премьера про то, как он относится к происходящему в Астрахани, где уже 27-е сутки идет голодовка Олега Шейна против результатов выборов мэра. И Владимир Путин сказал, что оценка результатов выборов не входит в компетенцию президента и председателя правительства, нужно идти в суды. И даже с какой-то полуулыбкой Путин спросил, ну а вот он голодовку держит, а что же он в суд-то не пошел? И здесь большая часть, почти вся фракция «Справедливой России» покинула заседание Государственной Думы и собралась на специальное обсуждение того, что же им делать дальше. На заседании фракции было решено, что депутаты от «Справедливой России» в зал больше не пойдут, хотя там и осталось человек 5 примерно, в том числе Елена Мизулина и Алексей Митрофанов. Но в ответе на вопрос «Радио Свобода», почему вышли и что будет дальше, Сергей Миронов, глава фракции, сказал, что депутаты в зал не вернутся, а вышли потому, что категорически не устроило отношение Владимира Путина, даже не оценка, а отношение Владимира Путина к происходящему в Астрахани. Он сказал, что то, что нужно идти в суды, мы и сами знаем, хотя в России, во всяком случае, по примеру Санкт-Петербурга, видно, что правосудия нет, да и в Астрахани тоже нет. Нам важна была моральная оценка того, что происходит в Астрахани. Ну и Миронов сказал, что хорошие личные отношения с Путиным для него остались в прошлом. После этого были выступления лидеров фракций, в том числе Геннадия Зюганова из КПРФ, который в ответ на победные реляции Путина говорил, что вообще-то Россия пережила кризис очень плохо, что из стран двадцатки она последняя, из стран БРИКС она последняя, из нефтяных держав она тоже последняя. Ну и в своем заключительном прощании, так сказать, с парламентом Путин сказал, что нужно всем работать вместе, а речь Миронова, в которой тот тоже повторил свой тезис о том, что нужна моральная оценка, сказал, что это не входит в его компетенцию.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжает программу «Время свободы», рубрика «Америка выбирает». Мы говорим о ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Новость сегодняшнего дня. Республиканец Митт Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии после того, как его основной соперник Рик Санторум официально объявил о выходе из борьбы. И о дальнейшей предвыборной стратегии республиканской партии мой коллега Андрей Шарый побеседовал с международными обозревателями «Радио Свободы» Кириллом Кубриным и Брайаном Уитмором.
Америка выбирает.
Против Рика Санторума выступали разные слои американского общества, и последнее, отчасти это комическая штука, отчасти, может быть, серьезное, это выступление порнозвезд, которые публично выступили против намерений Санторума ограничить распространение порноиндустрии в Соединенных Штатах.
Нет, это не влияло на это. Что влияло на его решение, это что целый эстаблишмент республиканской партии хочет, что он уходил, что они могут собраться вокруг Ромни и подготовить к борьбе с Обамой. Если смотреть на математике праймерис, это было просто невозможно для него выиграть. Последний опрос даже в его родном штате, Пенсильвания, показал, что Ромни там лидировал. История с порнографией, это был просто какой-то comic relief. Комическая история, но это был очень показательный момент, потому что факт, что Санторум был в этом гонке до сих пор, это влияло на общие позиции разных кандидатов, в том числе Ромни. И Ромни занимал позиции, которые более правы, чем он бы занимался, если этого не было. Поэтому это была проблема. У него есть огромная проблема с женщиной. Республиканцы хотели ограничить доступ женщины на антиконцепции. С точки зрения середины американцев, это крайне правая позиция. И результат это, что рейтинг Ромни сильный упал среди женщины. Демократы уже используют этого, говоря, что республиканцы проводят войну против женщины. И если смотреть на опросы, Ромни и Обама почти ровни с мужчинами, но с женщиной Обама имеет огромный преимущество.
Означает ли это, Кирилл, по вашему мнению, что сейчас республиканской партии придется вносить значительные коррективы в свою избирательную стратегию?
Следует сказать несколько теплых слов о уходящем из кампании Рике Санторуме. Для чего существуют вот такие процедуры, как праймарис, кокусы, вообще предвыборная кампания? Она на самом деле показывает, из кого состоит Америка, из каких частей электората состоит вот как бы общеамериканский электорат. Существует в Соединенных Штатах довольно много людей, которые придерживаются правоконсервативных взглядов. Кто-то должен выражать их настроение, интересы. Это все-таки демократия, которая учитывает интересы меньшинства. Вот Санторум сыграл как раз роль выразителя интересов этого меньшинства. Когда выяснилось, что это меньшинство является действительно меньшинством, он ушел. Во-вторых, конечно, победил с точки зрения республиканцев здравый смысл, потому что, естественно, Санторум не проходной кандидат в борьбе с Обамой. Очень большие вопросы заключаются в том, является ли Митт Ромни проходным кандидатом. Помимо всяких идеологических вопросов, есть еще и персональные данные Ромни, который не очень подходит в качестве такого активного политика, его называют деревянным иногда. Перед Ромни теперь стоит задача заставить электорат Санторума начать голосовать или поддерживать себя. Это очень сложно, потому что, в общем, они могут сказать, что мы вообще не будем тогда голосовать.
Я бы согласился с этим, но у Ромни есть определенные проблемы, которые, например, Джордж Буш-младший не имел, потому что все консерваторы были уверены, что он свои. У Ромни нет этого, потому что они сомневаются, что он свои, и он должен показывать этого. Буш имел возможности на предвыборной кампании просто идти в центр. А Ромни, во сколько правой части электората его крайне не доверяет, он должен показывать это открыто. И это пугает центристский электорат. У Обамы нет этой проблемы, потому что левый будет голосовать за него в любом случае.
Означает ли события последних суток, что борьба республиканской партии окончена и скоро будет объявлено или фактически как-то станет понятно, что Ромни уже будет номинантом от республиканской партии? Есть ведь еще два претендента, Ньют Гингрич и Рон Пол, которые могут не выйти из кампании?
Нет, но это все равно, если они выйти или нет. Всегда есть пункт на primary сезон, когда это очевидно, кто будет кандидат. И это мы уже прошло в этом пункте. Это Ромни будет кандидат, это не будет официальный до съезда, естественно. Я просто не вижу вариант, где другой кандидат может выиграть эту номинацию. Сейчас это уже очевидно.
То, что 10 апреля стало известно, фактически имя того человека, с которым Бараку Обаме предстоит сразиться в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. Это сейчас выгодно для демократической партии?
В качестве противника Ромни был уже осознан предвыборным штатом демократов довольно давно. И в первой уже выпущенной рекламе предвыборной президента Обамы уже называется Митт Ромни. Это было дней 10 тому назад. Предвижу очень большие проблемы в кампании Митта Ромни. Очень большие. Потому что, как правильно сказал Брайан, он разрывается между центристами и необходимостью притягивать правые голоса. И у него нет вот той базы, которая, по крайней мере, сейчас позволила бы собрать и то, и другое в один какой-то сколько-нибудь эффективный именно пропагандистский, если угодно, идеологический пакет.
Был огромный дебат во времени этой праймери. Если очень долгий праймери, это будет помогать Ромни на предвыборной кампании, как 4 года назад тяжелая борьба между Обамой и Хиллари Клинтоном, это обеспечил успех для Обамы в предвыборной кампании. Есть очень большая разница. Это что не было идеологических разногласий между Клинтоном и Обамой. Это были два кандидата, которые общая партия очень любила оба. И это был просто вопрос личной симпатии. С Ромни это более идеологическая борьба между Ромни и Бас Парти. Эстаблишмент хотел Ромни с самого начала, а Бас Парти, консервативный Бас, хотел кто-то другой.
С международными обозревателями «Радио Свободы» Кириллом Кубриным и Брайаном Уитмором о ходе предвыборной кампании в США беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете «Радио Свобода», программа «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 6 вечера. Это время напомнить о событиях, основных к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин отчитался перед депутатами Госдумы о работе своего правительства. Главным достижением он считает стабилизацию экономики и рост численности населения. Среди проблем Путин назвал большую разницу в доходах граждан. Утром возле здания Думы были задержаны оппозиционеры, намеревавшиеся устроить флешмоб с белыми лентами, символизирующими честные выборы. Центральная избирательная комиссия России заявила, что не нашла подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани и не будет инициировать процедуру отмены итогов голосования. Вопрос об отмене итогов выборов мэра Астрахани должен решать суд, заявил Владимир Путин, выступая в Думе. В Мурманской области при сходе лавины погибли 2 туриста из Петербурга. Еще один получил тяжелые травмы. В подмосковном городе Жуковске задержаны 10 защитников Цаговского леса, которые блокировали проезд техники к месту вырубки деревьев. Тверской суд Москвы признал законным административный арест на 5 суток активиста Николая Ляскина, задержанного 8 апреля во время флешмоба «Белая площадь». Северная Корея объявила о начале заправки топливом космической ракеты, которая должна в ближайшие дни вывести на орбиту спутник. Япония, США и Южная Корея подозревают в КНДР в намерении осуществить испытания баллистической ракеты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями культуры. Александринский театр привез на фестиваль «Золотая маска» спектакль «Счастье», номинированный на национальную театральную премию. Второй конкурсный спектакль того же театра «Ваш Гоголь» жюри смотрело в Петербурге. В Москве не нашлось подходящей сцены. Зато режиссер этого спектакля и художественный руководитель Александринки Валерий Фокин рассказал о том, как будет выглядеть театральный квартал в Петербурге, рассказывает Марина Тимашева.
Много лет Московский художественный театр имени Чехова обещал представить свою версию «Синей птицы» Марисы Метерлинка, отличающуюся от той, на которой воспитано несколько поколений зрителя. Однако ВОЗ и ныне там, зато теперь на сцене Московского художественного театра редакцию пьесы в режиссуре Андрея Могучего и оформлении Александра Шишкина под названием «Счастье» сыграла труппа Александринки. Еще один номинант на «Золотую маску» «Ваш Гоголь» не сумел подыскать себе нужного театрального помещения, и режиссер Валерий Фокин объяснил.
Потому что это все-таки чердак Александринки, это некий репетиционный зал, в котором даже Гоголь репетировал в свое время «Ревизоры». Вот, и там есть выход на крышу, есть выход к квадриге Аполлоновской, виден город.
Подобного вида в Москве не нашлось, зато Валерий Фокин и ректор Санкт-Петербургской академии театрального искусства Александр Чепуров нашли время для того, чтобы рассказать о поистине масштабных планах театра.
Миссия Александринского театра всегда была миссией национального театра. Мы храним традиции. И это не означает совершенно и не означало совершенно то, что эти традиции существуют как нечто незыблемое, раз навсегда созданное и охраняемое. Нет. Миссия национального театра заключается в том, чтобы создавать традиции. Тот комплекс, тот самый театральный квартал, это действительно тоже возрождение некой старой традиции. Действительно, в этом самом театральном квартале Санкт-Петербурга, на театральной площади, на театральной улице, существовали и действующий театр, многофункциональный, многожанровый, это сам Александринский театр, и театральный музей, и театральная библиотека, и театральная школа. и театральные мастерские. То есть это действительно Карл Иванович Росси спланировал театральный квартал в центре Петербурга. Так вот, там во дворе Академии балета есть некое пространство до Фонтанки, где вот эти самые три здания, это триада трех зданий, она уже возведена практически, сейчас идет оснащение, достройка этого дела, и там будут действительно три такие кита.
Художественный руководитель Александринки Валерий Фокин продолжает тему.
В 1832 году в Петербурге, в столице тогда, был создан этот театральный квартал. Мы как бы восстанавливаем вот эту вот пространственную справедливость, и не только пространственную, но и сразу смысловую, потому что в конце этого года у нас должны завершиться строительные работы по созданию новой сцены театрального комплекса на Фонтанке, который находится в 5 минутах от нашего здания, где будет построено 3 таких очень важных блока. Первое здание – это новая сцена на 350 мест. В следующем здании, в следующем блоке будет находиться медиа-центр, то есть центр современных театральных технологий. Этот центр будет заниматься созданием произведений для интернет-вещания. То есть не просто вот поставили камеру, как обычно, а мы хотим все-таки пойти немножко дальше и как бы создавать некий новый жанр, который, может быть, даже будет некой даже социальной игрой. Будем готовить некие постановки, которые могут пойти в режиме онлайн вместе с репортажем совершенно другого места. Мы можем подключить зрителей. Изменение финала, изменение театральной ситуации. Это очень интересное новое поле, которым будет заниматься этот центр. И третий блок – это школа. Школа, которая будет воспитывать прежде всего режиссеров, сценографов, технологов сцены, зафлитов. Самое главное, мне кажется, что соединение вот центра, медиа-центра, школы и площадки, вот этот вот треугольник, я надеюсь, не бермудский, а другой, он будет создавать вот эту жизнь творческую, потому что, конечно, там будут работать прежде всего молодые режиссеры, но заняты будут также и актеры нашего театра, Александринского. Таким образом, мы создаем некое пространство, где происходит вот это вот соединение эксперимента и традиции.
Строительные работы должны закончиться в 2012 году. Новой программе старт будет дан в 2013. Экспериментальную сцену возглавит Андрей Могучий. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и в завершении этого информационного часа рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Первая строчка в списке самых опасных преступников теперь занята именем Эрика Джастина Тоса, 30-летнего бывшего преподавателя частной школы, которому было предъявлено обвинение в производстве детской порнографии. В обвинительных документах содержится лишь один пункт – результат случайного инцидента, когда полиция обнаружила детские порноснимки в электронной памяти его камеры. Ему удалось скрыться, за поимку объявлено вознаграждение в $100 000. Согласно ФБР, он рекламирует свои услуги в качестве частного преподавателя и воспитателя. Подбор кандидатов для списка самых опасных преступников – не столь простое дело. Процесс утверждения ТОСа занял несколько месяцев. В списке из 10 есть еще одна вакансия после поимки мафиози Джеймса Балгера, скрывавшегося много лет. Джордж Зиммерман, застреливший невооруженного подростка-афроамериканца, ушел в столь глубокое подполье, что 2 его адвоката объявили об отказе заниматься его делом. 28-летний Зиммерман убил 17-летнего Мартина в невыясненных обстоятельствах чуть больше месяца назад. Ему не были предъявлены обвинения, поскольку законы Флориды позволяют жителям пользоваться оружием в целях самозащиты. Однако многие считают, что инцидент не был тем, чем его представил Зиммерман, который вынужден скрываться после многочисленных угроз в его адрес. Адвокаты мотивируют свое решение тем, что им очень трудно было поддерживать контакт с подзащитным, что он не следует их советам, вступив, например, в переговоры с прокурором и дав интервью ведущему известной телепрограммы, что его психика расшатана, и это понятно, потому что он оказался в полной изоляции, не имеет никого рядом и, возможно, уступает давлению тяжелого стресса. ФБР предупреждает, что американские университеты становятся ведущим объектом внимания зарубежных разведок. Как выясняется, общедоступные университетские лаборатории и производства могут стать богатым источником секретов для непраздно любопытствующих студентов-иностранцев, рассказывает Владимир Морозов.
За последние 5 лет заметно усилилось проникновение иностранных разведок в американские университеты. Об этом заявил помощник директора ФБР Фрэнк Фиглиузи. Широко известен случай, когда в Мичиганском университете появилась ученая из Китая Яо Цаунг. Она сообщила, что у себя на родине работает в Академии наук в области астрономии. Но ее вопросы показали, что гостью больше интересует космическое оружие. Позже выяснилось, что она связана с китайскими военными, и американцы прекратили с ней сотрудничать. В другой раз студент из Азии пригласил в лабораторию ученых из своей страны, которые сфотографировали уникальное оборудование. Многие другие случаи не столь очевидны. Но иностранные студенты и ученые имеют доступ к исследованиям, которые ведутся в университетах по заказам правительства и корпораций в области информационных систем, лазеров, аэронавтики и в других сферах. При этом любознательность порой переходит в шпионаж. По данным Министерства обороны, с 2010 года в 8 раз выросло число попыток восточно-азиатских стран добыть секретную информацию по научным каналам. Число иностранцев, обучающихся в американских учебных заведениях, растет. В прошлом году один только Китай направил сюда около 80 тысяч студентов. В свое время российский перебежчик, полковник Сергей Третьяков, рассказывал, как внедрялись его люди в Колумбийский университет. Американцы немного наивны. Они считают, что холодная война позади, и теперь можно вздохнуть свободно. Но это не так. Главными целями советской разведки были США, НАТО и Китай. Они же остаются и главной целью российской разведки. Похоже, что это предупреждение не сработало. Так президент университета штата Мэриленд Уоллес Ло заявил, что другие страны никогда не смогут стать конкурентоспособными за счет шпионажа. То есть пусть воруют, мы все равно впереди. Хотя при этом мы тратим годы и миллиарды на исследования, они получают результаты нашей работы уже в готовом виде и, как Китай, быстро делают свой большой скачок. Кстати, Уоллес Ло является председателем ученого совета при Министерстве внутренней безопасности. Интересно, что его коллеги из университетов нередко просто отказываются говорить с властями на эти рискованные темы и при этом ссылаются на традиционную открытость учебных заведений.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Обзор американских новостей завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим об общественной кампании в Астрахани за отмену итогов выборов мэра и о реакции на высказывания Владимира Путина и Центральной избирательной комиссии по этому вопросу. Расскажем об акции у Госдумы во время выступления премьера, о предвыборной кампании в США и выходе из предвыборной гонки Рика Санторма и о крушении карьеры видного китайского политика после загадочной гибели британского бизнесмена. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Астрахань. Народный сход в поддержку Олега Шейна. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский. О себе как о счастливом человеке.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Портников. О разорванном пространстве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.